Радиомаяк.ру представляет. Вера, надежда, Алексей.
Ковры ушли, а жуки остались, Леш.
Конечно.
Заваривать жуков. Не надо, Алексей, не
что
надо.
Что не надо?
Не надо, вы нам нужны.
Я вам нужен, правильно. Я поэтому сейчас сдал 1000 рублей. Отдал 1000 рублей, сказать, купите мне чай.
Кровные.
Оторвал.
Чужой тете.
Было 1000 рублей, теперь нету. Вот Юлия Сладкомедова получила 1000 рублей. За то, что она купит мне плохой чай и отвратительный сахар. Буду сидеть.
Себя надо беречь,
конечно,
Алексей. Пусть мало,
поэтому,
но хорошего.
Поэтому я пластмассовой ложкой еще это буду все. С собой домой еще ее заберу.
Вот так.
Вот, смотри.
Кризис доводит людей.
Вот
ты пакетики собирает, паренек.
Я собираю пакетики целлофановые.
Моя дорогая Памелла, или как вот окошить старушку.
Целлофановые, чтобы заваривать.
Пакетики заваривать, да. Завари мне пакетик, папа.
Вот он, третий чудесный голос, добавивший настроение и, надеюсь, какой-то интеллекта в этот час.
Сказал татарин, какой-то интеллекта. Добавить какой-то интеллекта.
Илья Захаров, научный сотрудник лаборатории возрастной психогенетики. Леш, для тебя специально позвали. Психологического института.
Подождите, подождите. Это уже, понимаете, на это надо отдуплиться. Я понял, что для меня, потому что в моем возрасте научная психогенетика необходима, потому что начинаются определенные мутации головного мозга,
сознание,
правильно?
Да. Сознание,
в том числе,
да.
На самом деле,
в том-то
да.
И дело, да. Я вот в отличие от Веры, так сказать. Ну а что вы, какие проблемы? Если у человека голова внутри, там тоже ничего нету, вакуум. Там все. Природа высосала все в космос.
Пустота. Да не было там ничего, высосала.
Ничего не
всосало.
Нет, ничего не всасывается, ничего не высасывается.
Между прочим, Илья организатор первый.
Спокойно. Не слушайте эту женщину.
Научно-популярной библиотеки.
У нее растет хвост блондинистый все больше и больше. Поэтому пивой она пропускает буквы. Что там говорить? Я, как так сказать, уже одной ногой в дебилизме стоящий. Поэтому мне вы необходимы сейчас.
Я тебе больше скажу. У нас в
больше
на сайте,
уже говорить не надо.
У нас,
мы так опытно говорили
уже. На страничке ВКонтакте,
да.
Радио Маяк написано: слушайте и самтрите. Ты говоришь, как я читаю. Тут кто-то загулял. Понимаешь,
не только чай выпил.
Не закончился еще праздник.
И прокурил все, что осталось от чая.
Значит, друзья, собрались. Собрались. Уже вон 13 минут как. Ничего не происходит. Толково, Гай.
Нет, слушайте, я с другой стороны. Сейчас, Илюша, мы начнем разговаривать про мой воспаленный мозг. И про то, что у Веры могло бы быть, в принципе. Если бы сложили звезды правильно. Вот. Но с другой стороны, во-первых, позвольте вас поздравить с днем Святого Валентиновича.
Спасибо.
Да, да, да. Он же не просто так, так сказать, колдовал тоже, ходил по средневековой Европе. Тоже,
нет,
так сказать,
не просто.
Наколдовал, дошел до России.
Он это кто?
Святой Валентинович.
А, он ходил, колдовал по Европе?
По Европе,
а,
да, дошел до
хорошо.
Нас. Все русские люди стали любить. До этого же мы не любили идиоты ничего.
Да до сих пор некоторые.
Дефицит только любили, понимаете? Так сказать.
А вот
теперь любим друг друга. Люди любят друг друга. Вот, значит, поэтому все равно позвольте вас поздравить. Вам наплевать на это, но тем не менее.
Нет, спасибо.
Пожалуйста. Вот, а теперь давайте перейдем действительно к мозгу, потому что он уже все-таки есть. Вот. Есть специалисты, которые его изучают. Мы не задумываемся, нам все кажется, что вот как мне кажется, ну, полуразрушился я. Вера, ну, вообще все равно, собственно говоря. Поэтому со мной будете разговаривать в этом смысле. Вот. И называется наша тема, действительно, товарищи, друзья, очень интересно. Мифы о мозге.
А главное, почему он отключается,
да.
Когда мы влюблены.
Оп. Вот, развернул. Оп.
Вы же наверняка что-то об этом знаете.
И об этом тоже, нет, на самом деле.
Хозяин первой научно-популярной
библиотеки. Скажите, вот вы сейчас наблюдали двух не вполне нормальных людей, там, предположим, да? Мужчину и женщину. То есть у вас полный срез есть. В принципе.
Вы и возрастной,
тоже,
кстати.
Вы тоже, да, и возраст, так сказать, тут все вместе. Вот блондин, седой человек сидит, это я. Вот возраст разный, да. Про Таню тоже ты можешь поговорить. Она молчит. То есть это тоже о многом ведь говорит. Человек не проронил ни одного слова, в принципе. А тут смешно, и какие-то вещи были. Сидит, молчит. Как пень.
Это пока тоже.
Да. Сейчас все, нет, специально вам набрасываем,
скоро
чтобы мы замолчали. Вы как доктор сейчас все расскажете нам. Миф, товарищи. Сейчас включаем хорошую, интересную музыку. Вера даже выдохнула. Сейчас будет пить. Мифы, смотрите, как научно-популярная программа, утренняя программа, мифы о мозге. Докладчик.
Илья Захаров. Я тебе помогу.
Илья Захаров.
Слушайте, а что за мифы?
Да ё-моё, дайте Илья будет докладывать.
Надо же как-то спросить Илью.
Так нет, на самом деле мифы, они скорее не у меня. А мифы — это разговор про то, какие есть представления о мозге у людей вообще, и чем они отличаются от представления о мозге у тех, кто занимается его изучением. Ну, и на самом деле, я начну с очень простой вещи.
У владельцев этого мозга. Это же обычно другая.
Вы можете совсем отключиться, вам уже сказали.
Все, ухожу.
Нет, самый популярный миф о мозге, который существует, и он совершенно никуда не девается, почему-то заключается в том, что мы используем свой мозг только на 10%. И вот это основное заблуждение, которое есть про наш мозг, даже... кого бы или обидеть, или не обидеть. Ну, в общем, кто угодно.
Это обижайте, обижайте.
Не, я просто не придумал, кого пока еще.
Вы на меня смотрите, обижайте нормально.
В общем, все мы с вами используем наш мозг совершенно не на 10%, а на все 100%. И вот такие мифы, ну вот такие же, как миф вот про эти 10%, и хочется периодически развенчивать людям, которые изучают мозг. Вот. Поэтому у меня вопрос сначала к вам. Есть ли у вас какие-то... вещи о мозге, которые, как вам кажется, могут быть мифами или просто про которые вы хотите спросить?
Ну, например, самое вот близлежащее. Чем больше мозг, тем человек умнее.
Так, я сейчас по очереди начну рассказывать тогда.
Чем меньше мозг, тем человек глупее.
Так, еще.
Мозг дельфина схож с мозгом человека.
Так.
Мозг страуса размером с его глаз.
Не слышал такого.
Кого ты пригласил сюда?
Подожди, на первые три готов человек ответить.
Товарищи, у нас есть смс-портал, пока Илья сейчас приходит в себя, потому что он такого разворота не ожидал. Приглашали в научно-популярную программу.
К двум умным людям.
Попал в выездной вариант Кащенко. Это же разные все-таки вещи.
Разные.
Не совсем.
Не совсем, говорит специалист.
5533 со злом маяк, друзья. Начинайте, да, собственно, и заканчивайте ваше сообщение. Хорошо.
Так, ну что, значит, начнем тогда по очереди. Ну, про 10% понятно, что это точно абсолютно миф. Я даже могу рассказать, если вдруг кому-то интересно, откуда он взялся.
Вот, я хотел спросить, как это.
Да, откуда берутся эти мифы, не всегда понятно. Но в случае с мифом про 10% есть одна наиболее устоявшаяся теория, откуда все-таки он взялся. И как ни прискорбно, придумали его сами ученые. Но просто ученые в какой-то момент пошли дальше и начали развивать свои мысли в этом направлении. А миф остался. Миф про 10% — это то, что наука думала про мозг примерно в 50-е годы 20 века, когда только-только начали с помощью каких-то инструментальных способов изучать живой мозг. И вот тогда ученые начали с того, что у них были такие специальные электроды, которыми они могли в мозг животного залезать и смотреть активность каких-то отдельных нервных клеток. И когда они это делали, они выяснили, что довольно много нервных клеток в момент вот регистрации этой активности на самом деле не работают. То есть они, там, не знаю, 100 клеток попробовали померить активность, из них 90 никакой активности особенно и не показало.
Но он же мертвый, животное-то лежит. Поэтому оно не показывает активности никакой.
Нет, на самом деле оно могло быть анестезированное, то есть оно могло быть в состоянии сна. Оно могло быть не обязательно мертвое совершенно. Ну, то есть мертвое животное довольно нелогично изучать с такой точки зрения.
Согласен.
Вот.
Я молчу.
Да-да-да-да. Ты хрюкнул только сейчас, и все.
Позорься один.
Нет, а я, кстати говоря, вот это очень симптоматично, что вот мы сейчас говорим вот такие вещи. Мы же тоже клиенты, в принципе, вот на нас смотрите, правда?
Так, начнем с того, что я не доктор.
А, вы не доктор? Вы не доктор? А я с вами, как с нормальным человеком, доктор, вы решили.
Слушайте, подождите, мы поняли, что это миф о том, что на 10% всего используется наш мозг. Мой используется на 101, Лёша. Вот. Понимаешь?
На 146.
На 146. Ух ты.
Кто больше?
Кто больше? Подождите, какой был следующий вопрос?
Следующий вопрос
про размер.
Прямая зависимость.
Какой следующий вопрос? Про размер, конечно.
Да.
И тут нет, от размера нашего мозга совершенно не зависит то, насколько мы будем умными или неумными. И ну тут на самом деле начинает просто таких примеров, что мозг у Тургенева, например, был практически 2 килограмма, а мозг у Марселя Пруста был 1 килограмм.
А при как этом взвешивали? Потом?
Когда они умерли, взвешивали. Довольно много известных, у довольно большого количества известных людей всякие полусумасшедшие ученые, дорвавшись до их мозгов, пытались посмотреть, что с ними так или не так и так далее. Тут есть даже, на самом деле, такие не сказать криминальные, конечно, истории, но не всегда красивые. Например,
вот это мы любим.
Например, мозги Эйнштейна довольно долгое время их... сейчас я скажу, как именно это было. В общем, довольно нелегальным образом, на самом деле, изучали. То есть препараты мозга Эйнштейна были получены не совсем с разрешения...
Эйнштейна.
Не совсем с разрешения Эйнштейна.
Жены Эйнштейна.
Ну, в смысле, его родственников. И там был некоторый небольшой скандал о том, что изучение проводилось, хотя формально никто никому не разрешал изучать эти клетки мозга Эйнштейна. Ну, на самом деле, ученые,
чего
которые...
Чего припираются все? Господи, какая тебе уже разница-то в это время, а?
На самом деле, ученые, которые изучают мозг, вот если посмотреть на... Вообще, мне кажется, к вопросу Акащенко, периодически, смотря на историю...
Перескочили вы сейчас как-то сразу.
Не-не-не, да. Я сейчас объясню, почему я перескочил. Давайте. Мне иногда кажется, что ближе к Акащенко те, кто, собственно, изучает мозг. Потому что, ну, сейчас еще куда не шло, там, подумаешь, просто обманули вдову Эйнштейна. Угу. А раньше, я не знаю, в Средневековье, о котором мы уже говорили, если вспоминать о Валентине, вообще было нельзя изучать человеческое тело, нельзя было его вскрывать. При этом были какие-то полусумасшедшие люди, которых мы сейчас называем учеными, которые двинули наше понимание, ну, вообще не только мозга, а анатомии, в принципе, вперед. Они практически по ночам выкапывали трупы с кладбищ для того, чтобы заниматься... Например, ну, до Леонардо этим занималось огромное количество людей в течение, не знаю, лет 700 примерно.
Леонардо тогда не жил еще, Вер.
Нет, ну я просто точно знаю, что он тоже выкапывал и тоже приносили его ученики.
Когда он начал делать, это уже было практически разрешено.
Да, и это возрождение уже было, в отличие от средневековья. Вам это ничего не говорит?
Ничего
да,
не говорит.
Вообще, да,
я записываю.
Ну, записывайте, да. Пишите рукой, потому что на мозг все равно ничего не пишется. Нет, Леонардо изучал строение мышц. Ему
и мозга это, тоже. Да. Довольно активно изучал строение мозга. Он один из первых, кто описал желудочки нашего мозга. И, ну, конечно, описание... Он придумал очень интересный способ, как это изучать. Он заливал жидкий воск в мозг и потом смотрел, какие получаются слепки изнутри, и таким образом обнаружил, что в мозге есть специальные желудочки, по которым циркулирует жидкость, которая позволяет мозгу получать питательные вещества. Потому что, ну, тогда, правда, это... Совершенно не знали, но к мозгу у нас не доходит напрямую кровь. Угу. Мозг защищен от попадания туда крови специальными клетками. И вот Леонардо выяснил, что есть желудочки, по которым течет специальная жидкость спинномозговая, с помощью которой передаются какие-то полезные питательные вещества в мозге.
А зависит ли величина мозга от чего? От ума. Или ум от величины.
Великолепно сказал сейчас, да.
На самом деле нет, не зависит. К вопросу о дельфинах. У дельфинов действительно мозг очень похож на нас.
Подождите, сейчас, Илюш, одну секунду. Мы с величиной мозга сейчас все закончили уже?
Нет, да. Довольно тут все взаимосвязано.
А, да, извините.
Все взаимосвязано. Может быть, не всем еще видно, что все взаимосвязано. Я задержу это в голове. Не зависит. У дельфина мозг очень похож на наш.
Так.
У дельфина нервных клеток в мозге не меньше, чем у нас. Uh-huh. И мозг при этом, ну, по размеру вообще больше. Дельфин при этом не умнее нас. Слон, у которого мозг прилично больше, чем у нас, тоже совершенно не умнее нас. Голубой кит, у которого мозг гораздо больше, чем у нас, с точки зрения массы и так далее, тоже совершенно не умнее нас. Вот обычно, если какое-то правило работает на животных разных видов, оно же примерно работает и на различающихся людях. У нас сейчас практически нет оснований считать, что наш интеллект зависит от размера нашего мозга. Там, если начинать в это лезть, вот тут есть два момента. Один, если начать говорить о том, что сейчас изучают ученые по этому поводу, то можно создать некоторое количество мифов, потому что начинают появляться некоторые данные о том, что если конкретные участки мозга там чуть толще или чуть тоньше, что на самом деле мало влияет на общий размер, то действительно у человека может быть чуть выше интеллект или чуть ниже интеллект. Но в целом от размера нашего мозга наш интеллект не зависит. И есть такое огромное количество других более важных факторов, влияющих на наш интеллект, что говорить про размер в данном случае, ну, это совершенно не первостепенной важности параметр.
Но это дело в том, что такая достаточно утилитарное, вульгарное представление человека, естественно, он сортовел его мозг, мозговит, вел лоб у человека. Вот это мыслитель.
Обычно поэтому... в таком случае отвечают, что самые большие мозги у людей с синдромом Дауна. У них из-за того, что из-за некоторых...
Строение черепа?
Не только строение черепа, там внутри черепа тоже что-то есть, все-таки у всех нас. И, ну, просто голова у них больше, и, ну, чисто с точки зрения массы мозг больше.
Понятно?
А клетки восстанавливаются или нет мозга?
Да, нервные клетки восстанавливаются. Это один из, это второй миф, который существует в... И опять же, он идет от ученых. Действительно, долгое время ученые считали, об этом говорилось всегда, всем и везде, что нервные клетки в нашем мозге не восстанавливаются, поэтому их надо беречь и так далее. Вот это все было очень популярно долгое время. На самом деле, нервные клетки, безусловно, нужно беречь. Беречь. Я заражаюсь, по-моему.
Не... С двумя дураками посидите, не то начнется с вами.
Беречь, конечно, нервные клетки нужно. Они восстанавливаются с трудом. Они, в отличие от большинства других клеток нашего организма, всю жизнь с нами. То есть нервные клетки, которые у нас в головном мозге, они не делятся и не сменяются так же, как все остальные клетки в нашем организме. Ну, в первую очередь, там, не знаю, ногти, кожа, волосы, то, что все знают. Вот. Но на самом деле процесс нейрогенеза, то есть создание новых нервных клеток, он в мозге идет. И к вопросу о Дне Святого Валентина, например, я буду стараться как бы связывать воедино все эти штуки.
Все вяжите, давайте.
Да, есть данные о том, что... Ну, это на самом деле последствия уже Дня Святого Валентина, я надеюсь. Но...
Это завтра будет последствия Дня Святого Валентина.
Те последствия, про которые я говорю, будут не завтра, а через чуть более длительное время.
Ну, хорошо, давайте.
Вот, известно, что при... Если мы активно пользуемся каким-то участком мозга, то нервные клетки, ну, сейчас, конечно, меня коллеги за это съедят, но нервные клетки...
Вы не научный работник, вы популяризатор науки.
Вы находитесь среди другое, таких поэтому... коллег, которые вас только по голове
будут гладить.
В общем,
нервные клетки начинают расти в том месте, которое мы активно используем. Поэтому, например, есть данные о том, что когда рождается ребенок у матери, у нее начинают увеличиваться те области мозга, которые отвечают за материнское поведение, и ну, там действительно появляются новые нервные клетки, обеспечивающие большую привязанность к ребенку и так далее, и так далее. И
уменьшаться...
Нет, не уменьшаться. Другие. Нет, совершенно не уменьшаться другие, а вот действительно просто те области, которые мы активно используем, начинают расти.
Потом она говорит,
в некотором смысле
Леша,
мы сейчас...
у меня голова болит.
Угу. Ну, что сделаешь?
Да, и это правда.
Видишь, растет. Удивительная вещь я сейчас услышал. Два мифа и два мифа, исходящих от ученых. Это же какие-то вредители. Смотрите, ученые говорят, что на 10% это, наверное, какой-то закомплексованный ученый. Они говорят, ты гений, Володя, ты гений. Это где только 10% у меня работает, сказал Володя, понимая, что у него задействовано уже 150. Это его предел. И вот этот миф тоже, так сказать, который вы сейчас развили, нет, тоже ученый.
На самом деле это важный вопрос, потому основная проблема здесь, что эти мифы появляются в науке и гораздо дольше циркулируют в обществе, чем они остаются в науке. То есть с тех пор, когда появились эти мифы, мы очень сильно пересмотрели свое понимание мозга. Но успевать за тем, что происходит в науке, сейчас очень сложно. Ну, честно говоря, ученые сами с трудом успевают понимать, что происходит. А транслировать это в общество так, чтобы это закрепилось... Про эти мифы говорят уже... Ну, я не первый и не последний, кто про это говорю... Ну, то есть мне кажется, что уже такое количество информации про развенчивание этих мифов, что ну о чем тут еще говорить. При этом каждый раз, когда с человеком, который далек от этой области, начинаешь говорить, например, спрашиваешь его, что ты думаешь про мозг, вопрос про 10% звучит первым, угу, обычно. Хотя кажется, что вот, ну, если вы сейчас посмотрите в интернете, забьете миф про 10%, у вас вылезет огромное количество ссылок, где эти мифы развенчаны, подробно описана история, откуда все
мне
это берется.
Мне кажется, нас сейчас унижают, Алексей.
Нет, нет, нет.
Это был наш первый вопрос.
То, что по пятому разу Илюша говорит про 10%. Зато мы на это запомним на всю жизнь, между прочим. Я очень внимательно его слушаю.
Друзья, 5533 со словом «Маяк». Если вы, так сказать, с другой стороны можете... Хотя нет, с другой не надо.
Не надо с другой стороны.
Говорим только в рамках мозга.
Головы.
И на сайт, будьте любезны, нашу страничку «Радио Маяк», пожалуйста. И, собственно, 5533 со словом «Маяк». Ждем ваше сообщение.
Вера, Надежда, Алексей?
Именно так. Именно так. Время уже позднее, друзья. Правда, Вер? Сверься.
У вас часы еще вчера остановились.
Да. Мои часы вообще не идут. Они песочные, одни часы. Они засорились. А вторые часы солнечные. А солнца нет. Я не знаю, какое время сейчас.
Кстати говоря.
Который час. Но мы знаем, о чем мы говорим. Слава тебе, Господи.
Да, интересно, кстати, мозг реагирует на свет и ночь. Может быть, нам Илья Захаров, научный сотрудник лаборатории возрастной психогенетики психологического института РАО, организатор первой научно-популярной библиотеки, расскажет.
Реагирует.
Да, мы говорим о мифах мозга, мифов мозга. И Илья нам рассказывает. Мы выяснили, что нет прямой зависимости между величиной мозга, что человек умнее. Мы выяснили, что мозг человека, к сожалению, работает не на 10%, а на все 100%.
Я никаких отговорок себе давать по этому поводу нельзя.
Голова ж дымится. То есть там постоянно
поэтому
идет
сидеет,
работа.
Поэтому сидит.
Вот посмотрите на меня. Весь ресурс израсходован. Все, голова покрылась...
пеплом.
Практически пеплом, да. Как вулкан этот в Исландии.
Георгий спрашивает.
Да-да-да.
Мой мозг не на 100. Пока. Угу. Георгий спрашивает на СМС-портале, правда ли, что мозг вырабатывает психоактивные вещества?
Да, абсолютно верно. Я постараюсь коротко ответить по этому поводу. Что такое психоактивные вещества? Это те вещества, которые действуют на наш мозг и заставляют его менять свою активность так, что у нас возникает там разное в голове.
Вера специально задала этот вопрос. У нее есть пауза как раз поесть печенье, попить чаю.
Психоактивное печенье?
Нет, просто вы говорите. Все равно то, что вы сейчас будете говорить, это писать вилами по воде, в принципе. Поэтому обращайтесь ко мне.
Так вот, все эти вещества, которые действуют в наш мозг, действуют только потому, что у нас в мозге и так есть химические системы, которые на самом деле очень похожи на вот эти внешние вещества. И эти системы выполняют какие-то функции. Ну, то есть там есть химическая система, которая отвечает у нас там за дофаминовая система, за подкрепление нашего поведения и за выработку какого-то нового... Ну, там сложно объяснять сейчас долго, за что именно отвечает. Но, в общем, все химические... У нас куча химических веществ в мозге. С помощью этих химических веществ клетки мозга между собой общаются, и можно придумывать такие внешние вещества, которые будут заменять собой внутренние вещества в мозге, начинать работать вместо них, и, собственно, такие вещества
наша
называются психоактивными. А это то, почему возникает зависимость. В зависимости от психоактивных веществ мозг, когда получает...
А на кой мне соображать самому?
Примерно так. Когда поступают внешние вот эти вещества, он решает, что зачем мне вырабатывать свои.
Папа, а с кем ты сейчас разговаривал, как вот в анекдоте? Причем первая Вера все-таки откликнулась, главное, какую-то активность проявила.
Конечно.
Я все понимаю там, типа.
В общем, да, мозг вырабатывает психоактивные вещества.
Вырабатывает, Георгий, успокойтесь. Все
хорошо.
Все работа идет. Есть у нас еще интересный вопрос, я сейчас его озвучу. Просто напомню, что 5533 со словом «Маяк» начинайте ваши вопросы и сообщения. Когда будет такая уникальная возможность, когда Илюша к нам придет, расскажет все про мозг. Что там правильно, что неправильно. Мозг сгорошен, а мужик вон какой головастый оказывается. А вот есть люди нам рассказали, огромный мозг. А человек еле читает, предположим, там, да, и цвета плохо различает. Конченый. Естественно, есть вопрос, чем отличается мозг женщины от мозга
мужчины. Это второй по популярности после активности, насколько
процентов. И величины, да, потому что, смотрите, вот если вот вы к нам пришли, вы мужчина, вы нам про мозг рассказываете. Странно было бы, если бы здесь сидела женщина и парила нам мозг про мозг.
Совершенно не странно. У меня большое количество коллег женщин, которые...
Не надо защищать сейчас в день Валентина, ничего. Не нужно вот этой политкорректности, совсем не нужно. Мы все знаем, подождите, Илюш, вот смотри, мы все знаем, все доктора знаменитые, мужчины, ученые. Ну, что там говорить? Старик Эйнштейн, Ленин вот до сих пор лежит, его мозг изучают. Ученые изучают.
А эти только белка и стрелка.
И стрелка, да. И то это собаки, это не человек даже, понимаете? Самые умные собаки оказались в космосе. А только потом Валентина
пришла женщина.
Пришла женщина и полетела
Гагарин
в космос.
Тоже после собак оказался в космосе. Поэтому...
Но он мужчина. Женщина после него полетела. Терешкова.
Дело не в мозге. Дело в большом количестве других физиологических факторов, из-за которых женщинам было опаснее отправляться в космос. И долгое время на мужчинах проверяли, что там можно... Можно ли отправить женщину.
Наделать еще можно. Но почему все ученые, художники, музыканты. Да, ребят, ну, что там говорить? Повара. Ну, кто? Спортсмены.
Радиоведущие.
Радиоведущие. Ну, за исключением.
Президенты.
Вот, президенты. Все мужчины.
Ну, не все.
Ну, папа римский мужчина же ведь.
Папа римский
кто
не
знает,
президент.
Ну,
неважно. В общем,
Я напомню, мы...
На 100%.
Мифы о мозге, да.
В общем... Очень сложный вопрос, в отличие от вопроса про 10%, где точно можно ответить однозначную какую-то вещь. Про отличие мужского и женского мозга история такая. Чем-то отличаются, и до сих пор ученые ломают копья о том, чем же именно отличаются мужской, женский, мужской мозг и женский мозг. И Что я могу точно сказать, что женский мозг совершенно так же приспособлен для занятий наукой, например, как и мужской. В этом смысле женщин-ученых довольно много, и они совершают прекрасные открытия. Скорее, наше общество устроено так, что в нем неудобно женщинам строить карьеру, в первую очередь, в науке, потому что из-за этого нужно жертвовать огромным количеством вещей, и женщины в целом реже готовы этим жертвовать, чем мужчины. Вот. Чем-то отличаются. Очень много говорят про... И это как раз область, отличная область для мифотворчества. Очень много говорят, например, про многозадачность и однозадачность мужского и женского мозга. Есть эксперименты, которые косвенно указывают на то, что действительно мужчинам проще сконцентрироваться на одной задаче, а женщинам на другой. В смысле, на нескольких сразу. Но на самом деле... Сейчас попробую объяснить, что по этому поводу думают ученые. Да, есть некоторые эксперименты, которые так показывают. Но обобщать это на вообще различия между мужчинами и женщинами
не стоит.
Пока нет никаких оснований. Есть некоторые данные о том, что там, женщины более целостно воспринимают, условно говоря, мир, а мужчины больше делят его на части. То есть для женщин скорее характерно некоторое целостное восприятие образа, а для нас разбиение его на какие-то составляющие. Вот какие-то основания для того, чтобы так говорить, есть у нас, но, опять же, обобщать это на уровне вот женский мозг такой, мужской мозг такой, у нас пока мало оснований, слишком разные мозги у разных людей, у мужчин и у женщин, и слишком много пока спорного в этих исследованиях. То есть чем-то отличаются мужской и женский мозг, но когда вам начинают уверенно говорить про то, что тем-то, тем-то и тем-то, ну, ученые пока об этом до сих пор спорят и ничего конкретного сказать не
Причем
могут.
Причем ученые-женщины против ученых-мужчин. Спорят. Москва спрашивает, читал про версию, что МРТ может однозначно указать на те или иные качества и таланты человека. Подтверждается?
Нет. Точно нет. Это вариант, вот в 18 веке была популярна такая, может быть, кто-то слышал, область... науки, которая потом стала одной из самых первых и самых известных лженаук, френология, это когда пытались по шишечкам на черепе, по тому, какие... Ну вот, если вы потрогаете, у нас череп не абсолютно гладкий. И френологи в 18 веке... Потрогайте сейчас свой череп.
Мы решили твой потрогать.
Это прыщики, это
не... Не, ну у кого как...
Все переглядываются друг
общем,
друг на
да.
друга. Так, ищем слабое звено.
Почесаться. Ой, нашел.
В общем, по форме черепа там, в 18 веке пытались понять, кто к чему предрасположен, кому чем заниматься и так далее. Вот, вот эти вот МРТ-исследования такого духа... И вообще МРТ — это прекрасный метод, который нам позволил очень много всего интересного узнать про мозг. Но, к сожалению...
А расшифруйте, многие не знают, что такое МРТ.
Что такое МРТ? Это, МРТ — это метод, который позволяет нам заглянуть в то, как мозг работает, не вскрывая его. Угу. То есть человек ложится, заходит в специальную комнату, ложится на кушетку, и сейчас не буду объяснять физику этого процесса, все начнут думать, что это очень страшно, хотя это совершенно безвредная штука, абсолютно безвредная. Но, в общем, можно посмотреть, как работает наш мозг вот в данный конкретный
класс.
Момент. И есть ряд... людей, которые считают, что таким образом можно действительно по размеру теперь уже не шишечек на черепе, а отдельных областей в мозге сказать, к чему человек склонен, предрасположен и так далее. Сейчас...
Пить, есть, спать.
Ну, в общем...
Бухать.
Это в первый пункт уходило, Лёша.
Это определенная шишечка за это отвечает.
Там кефир, да? А здесь... Ага.
Мы сейчас еще вернемся к шишечкам. Мне эта тема...
В общем, нет, по МРТ близ... однозначно нельзя сказать, какой человек.
А сейчас прервемся и потом да.
Вера, Надежда, Алексей?
Да, мы выясняем, на что влияет шишечка, которая выросла на черепной коробке. Вот Илья, специалист небольшой, Захаров, нам рассказывает вообще, что... Господи, запутался. Пока про мозг говорил, свой высох, как фрукт.
Я, кстати,
сухо.
Да. Вот такую расскажу интересную вещь про мозг. Я начал с того, что мы используем его на все 100, а не на какие-нибудь 10%, но при этом действительно ученые на середине 20 века, они очень сильно недооценивали возможности нашего мозга в плане умения приспособиться к чему-то новому. И тут есть абсолютно поразительные вещи. Вот вы все шутите про человека, у которого нет мозга, а на самом деле, помните, я вначале говорил про желудочки мозга?
Да.
Значит, в них есть какая-то жидкость, и бывает такое заболевание, называется гидроцефалия.
Да, мы знаем.
Будьте здоровы.
Когда давление этой жидкости изнутри желудочков...
Будьте здоровы.
Очень большое. Если это происходит с детства, то желудочки начинают увеличиваться, 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 а место-то в мозге, в черепе конечное, и они начинают увеличиваться за счет размера, ну, собственно, того, что мы называем мозгом, то есть нервных клеток. Нервные клетки, как бы, ну, есть зафиксированный случай. Мне, к сожалению, я бы с удовольствием показал картинку.
Не надо.
Не надо. Не страшно. Люди впечатлительные.
Есть зафиксированный случай, когда желудочки выросли до такого размера, что на снимках вот этих МРТ, о которых мы сейчас только что говорили, они занимали практически все пространство. То есть казалось, что мозга там, в общем-то, и нет. Но, ну, то есть там был тонкий слой над желудочками, и вот если это происходит с детства, человек может адаптироваться и в целом нормально жить. То есть человек, который пришел к врачу, врачи узнали это не потому, что пришел человек с гидроцефалией к ним, а потому что он пришел, у него болела нога, и он всю жизнь не знал, что у него что-то не то с мозгом. Был довольно стандартный человек, который устроился на работу, работал себе, и потом просто, когда у него оказались какие-то проблемы с ногой, неврологи решили на всякий случай сделать ему МРТ и увидели, что перестройки в мозге у него очень большие. Вот наш мозг умеет очень сильно перестраивать свою активность, и это позволяет нам восстанавливаться после огромного количества проблем с мозгом. Из-за этого люди умеют восстанавливаться после инсультов. Если активно после инсультов заставлять нас работать, не давать, в общем, человеку расслабиться и решить, что все кончено, то практически после любого инсульта возможны очень-очень сильные изменения в лучшую сторону. То есть наш мозг умеет...
Как бы суперкомпенсация так и наступает.
Ну, примерно. То есть он очень пластичный, вот как пластилин, умеет лепить из себя что-то новое.
Но он не просто новый. Получается, что такой мощный стресс, и после этого, именно после этого стресса, вот как вот при физических нагрузках, нужно дать мощный стресс, и мышцы начинают, опять же, увеличиваться, выходить на какой-то другой уровень. И тут тоже, тут выход какой. Или человек деградирует, или наоборот делает некий скачок, получается.
И восстанавливается, да. Ну, то есть, вот я еще раз хочу подчеркнуть мысль, что сейчас мы относимся к мозгу в некотором смысле как к такой мышце, которую можно и нужно тренировать. То есть, если мы...
Слушай, а есть какие-то профессии долгожители, что люди, работая в этих профессиях, может быть, дольше всего живут?
Да, это обычно профессии, связанные с интеллектуальной деятельностью. Ну, среди ученых долгожителей гораздо больше, чем среди каких-то других профессий.
Ты не жилец, Вер, ты понимаешь?
Я уже давно не жилец.
И, точки зрения, и это, на самом деле, объясняется не только с точки зрения того, что ученые — это люди, которые не лезут там в, не знаю, в экстремальный спорт и поэтому не ломают себе руки-ноги, а, ну, это долгий разговор, но, возможно, из-за того, что мы активно используем свой мозг в течение всей жизни, мы — это все люди, которые так делают, я имею в виду, мы — человечество, это позволяет всеми нашими внутренними органами тоже управляет мозг, и, возможно, хорошее состояние нашего мозга позволяет нашему организму самому справляться с большим количеством болезней и дольше поддерживать тело в хорошем состоянии.
Делаем
тоже.
Вывод.
Все
учим
в науку.
Все в науку, и все учим языки бесконечно, даже если они нам не пригодятся.
На самом деле, в любом возрасте очень полезна любая интеллектуальная
Давайте
активность.
Давайте о возрасте. Я о себе сейчас, мне тоже нужно. Я делаю, так сказать, шаг, понимаете, дальше.
В пустоту.
Мог сделать в пустоту шаг, а хоть хочется сделать куда-то, найти следующую ступень. Я об этом мечтаю, может, я ошибаюсь глубоко. Вот тут нам пишут, что почему после 50 лет, это практически обо мне пишут, ухудшается память. То есть вы сейчас это видите сами перед собой буквально, что мозг усыхает, что про меня пишут. Ведь врачи говорят, что это... Что говорят врачи?
Ну, а еще раз, я не врач.
Он пока не дошел.
Хорошо, ну вот еще есть прямая зависимость возраста, усыхания мозга.
Ну, к сожалению...
Подбодрите меня как-нибудь.
К сожалению, с возрастом мозг у нас, в мозге действительно начинается большое количество, это называется нейродегенеративные процессы. То есть, действительно, он потихонечку начинает стареть, как и все остальное.
Нейродегенеративные?
Но, нейродегенеративные. Но если мы... Вот чем активнее мы своим мозгом пользуемся, тем позже наступает этот момент. И, ну, как бы... Память действительно ухудшается у нас, как и многое другое, ухудшается с возрастом. К сожалению, с этим ничего сейчас нельзя сделать, кроме того, что, ну, если вы становитесь в более плохой физической форме, когда вы стареете, вы начинаете бегать и можете прийти в форму, вот с мозгом примерно то же самое. Можно заставлять мозг работать, и это улучшит те возможности,
качество,
которые
жизни
есть. Качество жизни,
Алексей.
Да.
Вот у вас сейчас нет качества вообще в вашей жизни, а начнете читать, улучшится.
Вы о чем говорить сейчас? Я рядом с вами сижу. У меня качество жизни скакнуло сейчас до такой степени. не знаю, как спуститься.
Счастливый человек.
Конечно.
Ай, перед нами.
Нет, ну просто действительно очень важно, потому что некоторые люди с возрастом начинают не просто лениться там физически, но как следствие диван, телевизор, и постепенно вот этот круг общения сужается с такими же конченными людьми.
Замкнутый круг.
Замкнутый круг, да. Из этого они не могут вырваться, их начинают пугать там гаджеты или какой-то современный, но они становятся, в принципе, асоциальные. Вот, и при этом мозг, может быть, угасает и читать начинает какую-то идиотскую литературу, там, постепенно превращаясь в точку. То есть, в принципе, просто нужно ставить перед собой какие-то более сложные задачи и развивать, да?
Алексей, вот вы сказали, что я между двух огней сейчас. Да. Точнее, что осталось-то недолго на мне.
Да.
А слушатели из Иркутска пишут, что умных женщин сжигали. Так что я где-то посередине, мне кажется, застряла, Алексей.
Мне кажется, что, к сожалению, сжигали красивых, а не умных. Есть даже такая псевдонаучная теория о том, что русские женщины гораздо более красивые, потому что в Европе охотились за ведьмами все средние века, и всех красивых женщин считали ведьмами.
Вы поняли, что вас ждет?
Мне кажется, меня это не ждет.
Нет, ждет. Некоторые любят блондинок, например.
Некоторые.
Конечно. Таких, кстати говоря, много.
Но сейчас меньше тех, кто любит сжигать, к счастью.
Да. Слава
вот,
тебе.
Понимаете,
слава
Алексей,
тебе, Господи.
Понимаете? Значит, ясный взор.
Давайте еще раз. Мы сейчас будем подводить некоторые итоги, чтобы мы просто с Верой поняли, чтобы нам легче жить было. Значит, большой мозг не эквивалент того, что человек очень умный. Маленький мозг не значит, что человек будет всю жизнь глупым. Мозг может изменяться, растя в черепной коробке, мутирует. При этом человек может об этом даже не знать. Желудочки.
Сейчас он вам наговорит.
Желудочки вырастают, как я понимаю, человек за 50. Желудочки вырастают, а мозг остается все равно. Он размазывается по стенкам черепа, но он есть.
Это редкий случай, это возможно, это не значит, что у всех так.
Нет, конечно, это исключение. Да, это только в моем случае мозг уже размазан, так сказать, практически, да. Тонким слоем, заметьте, тонким. Вот. И еще такая вещь, что мозг можно все-таки держать в каком-то порядке, тренировать его, если ты не хочешь стать дебилом. И ходить в тренингах
беречь
уже после 56.
А гигиена мозга.
И гигиена мозга может хорошо повлиять на гигиену тела.
А вот это промыть мозги. Это...
Вот, кстати говоря, что...
Иногда надо промывать себе мозги, прочищать немножечко.
Вопрос, каким
образом. Это отдельная
тема
для разговора.
Слушайте, а вот у нас времени, к сожалению, мало. А обезьяна, у нее нормальный мозг?
Почти такой же, как у нас.
Как у вас, Алексей, в частности.
Как у меня, по крайней мере.
Нет, а что они
такие все молодцы.
А чего они голые ходят туда?
Илья Захаров, спасибо тебе большое. Научный сотрудник лаборатории возрастной психогенетики Психологического института РАО, организатор первой научно-популярной библиотеки. Мы тебя ждем.
Спасибо большое.
Спасибо
всем.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.